Добрый вечер. У нас такой немножко резкий переход. Я слышал последние 15 минут урока Рав Шимона Грилюса. Очень интересно. Сейчас мне нужно перестроиться на нашу тему. Окей, хорошо, друзья. Значит, сегодня у нас тема у нас мотивация, да? Правильно? Я ничего не перепутал. Мотивация. Хорошо. Мы сегодня поговорим о том, в первую очередь, естественно, о том, что это вообще такое, с чем его едят, почему у наших детей, точнее у подростков, пропадает мотивация и как ее вернуть. Окей, друзья, для того, чтобы я лучше понимал, как бы, о чем говорить, подскажите, пожалуйста, напишите, какой возраст ваших детей. Мне это поможет больше направить, значит, материал, который мы будем сегодня обсуждать, чтобы он подходил действительно под возраст. Окей, пока вы пишете, я еще пару слов скажу. Взрослые, это в смысле старше 18, я так понимаю, да? Окей. Смотрите, на самом деле вопрос мотивации в той или иной степени, он стоит перед нами всю жизнь. Да? Потому что мотивировать нам нужно не только маленьких детей, не только подростков, нужно мотивировать своих супругов, супруг и супругов, людей в коллективе, если мы работаем. Да? Поэтому как устроена мотивация, очень важно понимать в любой ситуации. Если нам не нужно никого мотивировать, то у нас всегда есть тот человек, которого нам всегда нужно мотивировать, да? Это мы сами. И на самом деле все это работает по одной и той же системе. Мы сегодня об этом поговорим. И даже те, у кого нет детей вообще, их мотивировать не надо. Это можно, эту информацию можно использовать для того, чтобы мотивировать себя. Хорошо. И я сразу скажу, да, если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста. Мне гораздо важнее ответить на реальные вопросы, чем рассказать то, что я вам подготовил. Да, потому что иногда... иногда вопросы, они немножко другие. То есть, все-таки любой преподаватель, он готовит материал как бы из своей головы, из своего видения ситуации. А то, что называется на земле, да, могут быть немножко другие вопросы. Поэтому всегда, как бы, если есть возможность задавать вопросы, задавайте. Это очень полезно. Окей, а мы пока начинаем. Значит, смотрите, давайте начнем вообще с того, почему у нас возникают вопросы про мотивацию, да, у подростков. Ведь у детей, как правило, таких проблем нет. У детей, как правило, у маленьких детей мы сталкиваемся больше с чрезмерной мотивацией. Маленькие дети... Антимотивация, следи, пожалуйста. Да, я объясню, то есть, как мы убиваем мотивацию и у себя, и у своих детей, и у людей, которые нас окружают. У маленьких детей, как правило, нет никаких проблем с мотивацией, у них ее очень много, да, они пытаются вот прям с самого, я не знаю, буквально с полгода, вот у меня тут внучка была 2 часа назад, и ей полгода сейчас где-то, да, она пыталась там все время что-то схватить и засунуть себе в рот. То есть у маленьких детей, у них есть желание что-то делать. Дети становятся чуть старше, там год-два, они хотят научиться делать вещи и хотят делать сами, да. Те, у кого, дети уже постарше, но вы помните, я думаю, как ребенок пытался есть сам, и после этого нам приходилось убирать всю кухню, после того, как он сам, дети становятся чуть старше, они пытаются помогать по дому, да, там что-то ставить на стол, убирать со стола, это все бьется, разливается и так далее. То есть у маленьких детей, как правило, проблемы с мотивацией нет, а вот ближе к подростковому возрасту она куда-то девается. Она куда-то девается, и у нас есть такое ощущение, что вот на консультациях я часто слышу такую фразу, что ну был же у меня такой хороший ребенок, такой замечательный, как где мне его подменили? Или зачастую родители прям знают, вот это из-за гаджетов, да, или из-за школы, или из-за друзей. Это вот они виноваты. Что у нас на самом деле происходит, почему мотивация куда-то теряется, да, и опять же, когда мы смотрим на взрослых людей, у них есть мотивация, то есть у детей мы видим, что есть мотивация, у взрослых людей мы видим, что более-менее все как-то мотивированы более-менее, вот только с подростками непонятно, что у них там происходит, куда у них вся эта энергия уходит, не очень ясно. Окей. Значит, для того, чтобы нам разобраться с этой темой, нам нужно вообще понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим про мотивацию. Я вам расскажу такой пример. У меня, значит, была семья, да, они там, ну, они были на консультациях, там вопрос был вообще совсем другой. Но одна из вещей, которую они сказали, что дочка 14 лет, 15 лет, по-моему, она, значит, спит до обеда. Ну, это каникулы были. И она каждый день, она спит до обеда, встает где-то в час дня. И они ничего не могут делать. Они ее пытались будить, они ее пытались там придумывать ей какие-то занятия, ничего не помогает, скандалы, крики, вставать она не хочет. Окей, ну, не это была тема, да, мы говорили о чем-то другом, поэтому просто как бы они мне об этом рассказали. Вот. А на следующей встрече я у них спросила, а что насчет, как она все еще встает в час, почему вы не упоминаете эту тему, да, то есть я ждал, что как бы родители про нее вспомнят. И мама, значит, этой дочери, девочки говорит, нет, эта проблема решилась. Интересно, расскажите, пожалуйста, как эта проблема решилась. Она говорит, значит, девочка устроилась работать помощницей в садике. Да? Здесь у нас в Израиле. Она устроилась работать помощницей в садике. И, ну, на лето, да, то есть какая-то она, видимо, как лагерь такой. Вот. И там ей нужно быть в 8 на работе или даже в 7:30. Это прошлым летом, по-моему, было, или даже позапрошлым. Ей нужно быть в 7:30, и нужно, значит, добираться. В общем, она встает в 5:30. Да? Ребенок, подросток из состояния того, что он вставал в час дня, вдруг без всякой помощи от родителей начал вставать в 5:30. И проблема как будто бы сама собой решилась. Как вы думаете, какое чудо произошло? Почему ребенок вместо часа дня начал вставать в 5:30? Напишите в комментариях, кому не лень. А я думаю, думаю, что все догадываются, почему это происходит. То есть, когда, в принципе, когда мы говорим, что у подростка нет мотивации, мы зачастую имеем в виду, что у подростка нет мотивации делать то, чего мы хотим. Окей? Что мы называем у подростка нет мотивации? У него нет мотивации делать то, чего мы хотим, нет то, что хочет делать он. Личное что-то, необходимость, ну, в каком-то смысле, да. То есть, почему она не хотела вставать час дня, раньше часа дня? Потому что, а зачем? Ну что, чтобы маме помочь посуду помыть? Ну так себе, развлечение. Когда она захотела, как бы, ну ей для чего-то нужны были деньги, да, поэтому она устроилась на работу. И все, и появился интерес, появился смысл, и вдруг у нее появилась мотивация вставать в 5:30. Когда появилась причина, она нашла в себе силы, нашла для себя смысл занять. Да. И нам не нужно идти так далеко за примерами. Я думаю, что ну вот про каждого подростка, у которого нет мотивации, мы можем найти ту сферу, в которой он да, как бы проявляет очень много активности. Например, очень часто ко мне приходят на консультации с тем, что ребенок вообще ничего не хочет делать, целый день, целую ночь сидит за компьютерными играми. И я спрашиваю родителей, окей, то есть он сидит, он там сидит до 3-4 часов ночи, не досыпает, не доедает, ну вот у него мотивация есть. То есть это не то, что он вообще ничего не делает, он валяется целый день на диване, ничего не делает. Нет, он делает, просто не то, что мы хотим. Окей? То есть когда мы говорим про мотивацию, нам нужно понимать, что, как правило, это не вопрос проблемы в том, что ребенок ничего не хочет делать, в том, что ребенок ленивый. И так далее. Хотя это тоже есть. То есть есть дети по своему характеру более активные, есть более пассивные. Окей, с этим мы очень мало что можем сделать. Это, в принципе, нормально, да? То есть это просто разные характеры. Как правило, когда мы жалуемся, да, когда нам кажется, что у нашего ребенка нет мотивации, что он ленится и так далее и тому подобное, наша проблема, она не в том, что он ничего не хочет делать, она в том, что он не хочет делать то, чего хотим мы. Окей? То есть для начала давайте определим проблему. Это очень важно. Почему ребенок не хочет делать то, что хотим мы? Напишите, пожалуйста, вот для вас конкретно, что бы вы хотели, чтобы ваш ребенок делал? Да? Где ваша проблема там? Что для вас важно и что ваш ребенок не делает? Мне это тоже поможет для примера. Окей. Давайте посмотрим на нас, взрослых, да, то есть мы, как работает у нас? У нас мы делаем, мы делаем все, что мы считаем правильным, мы занимаемся всеми делами, которые как бы мы считаем правильными, считаем их справедливыми и так далее. Или мы тоже выбираем, какие-то вещи мы делаем в обязательном порядке всегда, а какие-то вещи мы делаем иногда, какие-то вещи мы делаем никогда. При том, что все три вещи мы считаем правильными. Как это работает у нас, у взрослых? Так, Юлия пишет поручение по дому. Да? То есть, ну, я понимаю, помощь по дому. Ребенок не хочет помогать по дому. Многим знакома эта ситуация. Давайте попытаемся понять, почему это происходит. Ну, для начала, а почему ребенок должен помогать нам по дому? Почему он должен хотеть помогать нам по дому? Просим ребенка не бросать одежду на пол после прихода домой, ребенок просто игнорирует. Окей, очень похожая ситуация, да, то есть это тоже относится к каким-то домашним обязанностям. То есть мы хотим, чтобы в доме был порядок. Да? И нам кажется зачастую, что ну, ребенок тоже должен этого хотеть. Да? А он почему-то этого не хочет. Странно. Давайте подумаем, а действительно ребенок должен хотеть порядок? То есть, когда мы говорим, почему мы хотим, чтобы у нас в доме был порядок? Потому что мы считаем, что это правильно. Да? Порядок в доме – это правильно. Вопрос. То, что порядок в доме – это правильно, это значит, что мы должны хотеть убирать? Скажем так, если у меня дома беспорядок, то я буду убирать. Если у моего соседа дома беспорядок, я пойду к нему убирать? Скорее всего, нет. Думаю, что если я приглашу вас ко мне домой убирать, у меня бесплатно, да, вряд ли кто-то согласится. Даже если я вам расскажу, что у меня беспорядок. То есть, когда мы говорим про порядок, как правильно, неправильно, да, вот как тут пишут, ответственность. И, если я правильно понимаю, это относится к порядку в доме, а не, в принципе, ответственность. У нас есть некое наше убеждение, что порядок – это правильно, соответственно, ребенок тоже должен убирать, да? Должен хотеть убирать. Давайте разделять между делает и хочет делать. Потому что заставить ребенка убирать мы можем. Да? Вот для этого я вам не нужен. Мы всегда можем заставить ребенка, ну, более-менее, убирать дома или там, заниматься чем угодно. Да? Есть у нас вот такие прекрасные инструменты воспитания, как шантаж, угрозы, наказания, поощрения и так далее, через которые мы можем заставить ребенка, вынудить ребенка делать определенные действия. Вот. Но мы, естественно, говорим не про это. Когда мы говорим про то, что мы хотим, чтобы ребенок убирал, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы он хотел убирать. Да? То есть он чувствовал свою ответственность за это действие, чтобы он считал, что он тоже должен это делать. Окей? Вернемся к уборке. Ее мы взяли как пример. То есть, почему мы считаем, что ребенок вот должен не бросать одежду на пол, а должен ее складывать куда надо? Да? Почему мы считаем, что ребенок должен хотеть выполнять наши поручения по дому? Как вы думаете? Может, все нормально, он не должен хотеть? Сложный вопрос, а? Так, пока я не вижу ответа. Смотрите, почему мы хотим убирать у себя дома? Давайте по-другому. Значит, как работает мотивация в принципе? Да? Что я чувствую, я перескочил здесь этап. Давайте объясним. В принципе, все действия, которые мы делаем, беспорядок неприятен. Угу. Ну, если ребенок не убирает, значит, он ему не неприятен, значит, у него все в порядке с этим. Любое действие, которое мы делаем, мы, в принципе, делаем по двум причинам. Да? У нас есть всего-навсего две причины для того, чтобы делать то или иное действие. Какие это причины? Первая причина – это получение удовольствия. Я хочу получить удовольствие, поэтому я делаю то, что я делаю. То есть, вот, практически любое действие, которое мы делаем. Вторая причина, которая может быть, почему я делаю какое-то действие, это моя попытка избежать страданий. А? То есть любое действие, которое делаю я или любой другой человек, который находится, ну, рациональный человек, да, то есть, понятно, здоровый, психически здоровый человек, делает, исходя из одной из этих двух причин. Либо он пытается убежать от какого-то от чего-то неприятного, избежать страданий, либо же я хочу получить удовольствие, что в принципе является двумя крайностями одной и той же шкалы, да? То есть удовольствие – это максимальное избегание неприятности. И неприятность – это минимальное состояние удовольствия, да, в минус. То есть это, в принципе, одна и та же шкала. Соответственно, когда, например, когда я убираю дома, да, почему я это делаю? Или потому что я очень люблю порядок. И вот я когда убрал в комнате, мне приятно. Да, вот я смотрю, такой, подушечки, так красивенько. Да, я получаю от этого удовольствие. Может быть, я делаю это из-за этого. Или, может быть, я сделаю, потому что я терпеть не могу бардак. А? Поэтому я убираю. А может быть, я убираю, потому что теща должна приехать, да? Я хочу ей показать, какое замечательное. Или там гости придут, и мне стыдно, поэтому я убираю. В любом случае, наши действия, они как бы проистекают из того, что я хочу избежать какого-то страдания или хочу получить удовольствие. Окей? И где-то вот на этой шкале, где-то на этой шкале я буду делать действия. Причем это не только я делаю действия, также бездействие. То есть у нас в принципе, что такое, когда я что-то делаю, да, я выбираю что-то делать. Как у нас устроен выбор? Выбор у нас устроен следующим образом. У нас есть, в принципе, четыре варианта, да, такой квадрат. Есть. Поскольку мы как люди действуем из состояния, из убеждений, правильно, неправильно, да, это вот одна наша такая логическая, скажем так, абстрактная система, правильно, неправильно, надо, не надо. И вторая система, да, это хочу, не хочу, то, что я объяснил, мы избегаем страданий, хотим получить удовольствие. То есть у нас есть надо, не надо, хочу, не хочу. Соответственно, из них мы делаем квадрат, в котором у нас есть четыре варианта. Первый вариант – это надо и хочу. То есть, если я хочу, я считаю, что важно пить воду. Плюс я люблю пить воду, мне вкусно. Да? То есть, я надо пить воду, и я хочу пить воду. Мне, соответственно, не нужно делать выбор, пить воду или нет. Нет у меня никакой проблемы, я пью. Если другая сторона, ну, другой полюс этого квадрата – это не надо и не хочу. Да? И, не знаю, я не считаю, что мне нужно готовиться в космонавты, и я не хочу готовиться в космонавты. Я не делаю выбор по этому поводу, да, я просто как бы не готовлюсь к космонавтам. Думаю, что все, кто сейчас здесь присутствует, тоже как бы вот не принимал решение, готовиться ему в космонавты или нет, да, поскольку это не попадает в зону нашего выбора, поскольку мы не хотим этого и нам это не надо. Ну, может, кто-то конкретно, да. Где у нас возникает проблема? Проблема у нас возникает там, где у меня есть, например, надо, но не хочу, или хочу, но не надо. Да? Вот тогда мы сталкиваемся с проблемами. Я хочу, не знаю, пирожок съесть с чайком, да? Но считаю, что это не очень полезно там, в 10-20 кушать это вредно. Да? Вот здесь мне нужно сделать выбор. Я выберу то, что я считаю надо, или я выберу то, что я хочу. Окей? Иногда мы выбираем то, что мы считаем правильным, иногда мы выбираем то, что мы хотим. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько сильно я хочу и насколько сильно у меня это надо, не надо. Окей, это такое было отступление в сторону для того, чтобы понять, как устроена мотивация и как мы выбираем, в принципе, определенные действия. Возвращаемся к уборке дома. Когда мне нужно убрать дом, да, то есть у меня есть, я действую, делаю это или потому что мне это надо, да, потому что я считаю так правильным, или потому что я хочу. Хочу, объяснили, надо, теперь, я думаю, тоже понятно. Теперь, почему ребенок будет хотеть убирать дом? На первый взгляд, вроде бы как, ну я же хочу, там, хочу, надо, неважно, все люди, более или менее, все люди убирают дом. Почему ребенок не хочет этого делать? Давайте, может быть, кто-то попробует ответить. Почему ребенок не хочет убирать дома? Что такое? Почему у нас что, у всех дети такие вот безответственные? Все взрослые хотят убирать дома, ну, более-менее все. И почти все дети не хотят убирать дома. Но мы же тоже были детьми, мы тоже не хотели убирать дома. Да? И наши родители. Ну, несмотря на то, что мы своим детям рассказываем, что мы когда были маленькие, мы учились на пятерке, и с утра до вечера, конечно же, убирали, помогали родителям. И там, так. Они знают, что мы это все делаем все равно. Прекрасно. Из-за давления тоже правильно. Она должна понять, что это ее дом. Прекрасно. Ой, я вижу, вы знаете все ответы, потому что много интересного. Ну, альтернативы есть. Да. Да, смотрите, значит, здесь очень-очень правильные ответы пишут. Мне просто нужно читать ваши ответы, и все, ничего рассказывать не надо. Значит, смотрите, первый момент нам нужно понять, да, вот с моим примером о том, что я хочу убирать у себя дома, но мне вот как-то совсем не хочется убирать дома у соседей. Зачастую наши дети не чувствуют у нас дома себя дома. Что я имею в виду? Почему мы готовы убирать у себя дома, а не готовы убирать у соседа, да? Потому что наш дом, вот мы его ощущаем своим. Как я знаю, то есть что называется мое, а что называется не мое? Это же не по юридическим документам. Если в табу, я не знаю, как это по-русски будет, ну там в этом вот реестре записана квартира моя, то значит она моя. Если она в реестре записана моя, но там живет мой там, брат, скажем, я тоже не захочу там убирать, да, понятно, реестр не решает. От чего как бы я чувствую, что что-то мое, а что-то не мое? А, я вам на примере работы расскажу. Вот. Есть очень много коллективов. Если вы работаете в каком-нибудь коллективе, там 5 человек и дальше, то есть такая вот очень интересная тема. Да, я не знаю, на каких курсах менеджменту этому учат, но так делают очень многие начальники. Раз в какое-то время, или там по поводу какого-нибудь праздника, или из-за того, что есть много работы, начальник созывает свой коллектив, да, там устраивает, не знаю, или нагоняй, или наоборот, ну, как сказать, посиделки, да, и произносятся вот такие дежурные фразы. Мы, значит, все с вами одна семья, значит, вот это, мы в одной лодке, да, это наше дело, это наша общая лодка, это наше общее дело, или это наше дерево, с которого мы все едим, и так далее. Речи, как правило, очень красивые, но они очень слабо влияют на сотрудников. Если кто-то вот в такой ситуации был, да, знает, о чем я говорю, напишите, пожалуйста. Появляется ли ощущение действительно, что вот это наша работа, да, это наше место, это мы тоже часть вот этой вот компании. И возникает ли у нас желание, ну вот на таком примитивном уровне, да, представьте, я работаю, например, там, я не знаю, бухгалтером. Приходит начальник и говорит, слушай, можешь тут полы протереть? Уборщица сегодня не вышла, можешь взять тряпочку и, значит, протереть полы. Кто согласится на такое? Как правило, ни один сотрудник не согласится выполнять такую работу. Согласны? Несмотря на все разговоры начальника о том, что это наш дом. Почему на работе, на которой мы зачастую проводим даже больше времени, чем... согласны, здорово. Когда на работе, на которой мы зачастую проводим даже больше времени, чем дома, да, многие, мы не будем готовы там мыть полы. Знаете, что мы будем готовы делать? Мы будем готовы делать то, что входит в наши обязанности. А если нам скажут протереть полы, мы скажем, извините, мы этого делать не обязаны. Звучит похоже, кстати, да? Я этого делать не обязан. А почему я должен это делать? Слышали такие фразы? Да? Дети говорят, наши дети говорят такие фразы. Мы точно так же будем себя вести на работе. Да? Если начальник нас попробует заставить мыть полы, то, может быть, мы подумаем о том, чтобы найти себе другое место. Да? Почему на работе, на которой, вот, может быть, я там 20 лет уже работаю, за этим столом сижу, но я все равно не буду чувствовать себя как дома, и, соответственно, я не буду брать ответственность за полы. Почему? Потому что мое или не мое прямо пропорционально тем решениям, которые я принимаю. То есть, если вот на работе, да, если я там вхожу в инициативную группу, такое может быть, это я не начальник, скажем, да, но со мной советуются по каждому поводу. То есть, там, перед тем, как взять какой-то заказ, начальник это со мной обсуждает, я могу сказать да, могу сказать нет. Ну, не обязательно, что сделаю так, как я говорю, но мое мнение будет учитываться. То тогда действительно вполне вероятно, я буду чувствовать, что работа это вот это мое. Да? И тогда, может быть, я соглашусь там мыть полы. Более того, я вам скажу, начальнику, например, он сможет помыть полы там, да? Ему это как бы не будет для него это такой проблемой. Если никого нет у него рабочих, да, то он встанет и помоет полы. Опять же, тот, у кого есть свой бизнес, точно понимает, о чем я говорю. когда нет рабочих, да, у меня тоже был бизнес в свое время, я делал все, что угодно, да. Так же, как мы делаем у себя дома. То есть я на работе, я не готов мыть полы, это как бы, ну, если я не уборщик, да, я не готов мыть полы, но у себя дома я готов мыть полы, я готов, я не знаю, унитаз чистить, да, там, если он забился. На работе я не буду этого делать, я скажу, вызывайте инсталлятора. Дома я, да, готов это делать. В чем разница принципиальная? Принципиальная разница в том, что это мое, это не мое. Как я определяю, что мое, что нет? На уровне решений, которые я принимаю. То есть, если я являюсь частью той системы, которая принимает решения, то тогда я буду чувствовать, что это мое. Но если я как бы как наемный работник, да, я знаю, что, ну, у меня могут со мной посоветоваться по какому-то вопросу профессиональному, но в принципе, как работает эта компания и так далее, меня никто не спрашивает, да, то есть мое мнение не имеет никакого значения. Я не буду чувствовать, что это мое, сколько бы начальник ни рассказывал, что мы все вместе одна семья. Окей, потому что мы не одна семья. И это, знаете, я видел где-то мем такой, мы все в одной лодке, да, и там вот, ну, мем, это рабы на галерах, они гребут, да, а один прохаживается с плеткой и говорит, мы все с вами в одной лодке. Может быть, мы в одной лодке, но ощущение совсем по-разному. Точно так же у наших детей, сейчас конкретно мы говорим про тему уборки, но сейчас я вам объясню, как это работает и в других темах тоже. Зачастую наши дети чувствуют, что это не их дом, потому что все в доме решают родители. Если родитель заставляет меня убирать комнату, то это моя комната. Если родитель решает, когда убирать в комнате, да? Если родитель решает, что значит убирать в комнате, вот это достаточно, а это недостаточно, то ребенок будет ощущать, что это его комната. Скорее всего, нет. Поэтому желание убирать у него тоже не будет. Это не потому, что он безответственный. Более того, вы можете видеть, опять же, у кого дети вот постарше, да, и уже там часть детей ушли из дома, ну, создали свою семью или просто переселились, неважно. Эта ответственность, она очень-очень быстро появляется из ниоткуда. То есть ребенок там до 23 лет никогда у себя в комнате не убирал, съехал, значит, на свою квартиру, ну там на съемную квартиру или в общежитие, и за неделю-две вдруг он начинает убирать, без того, чтобы ему кто-то рассказывал, без того, чтобы его кто-то мотивировал. Без всего этого вдруг в нем просыпается желание убирать. Почему это происходит? Потому что ребенок начинает чувствовать, ну, человек, начинает чувствовать, что это его. Соответственно, у него появляется ответственность, появляется желание. То есть зачастую заставляя, да, как написали, я не вижу тут полного имени, Анна, видимо. Когда мы создаем давление, мы должны понимать, что с одной стороны мы как бы получаем результат в моменте, да, то есть, ну, если я наору на ребенка, он уберет в комнате, окей? Не вопрос. Вот. Но создавая давление на ребенка, мы с одной стороны получаем мгновенный результат, с другой стороны мы отбиваем у ребенка естественное желание убирать комнату. Относится ли это только к уборке в комнате? Нет, безусловно, нет. Давайте подумаем про учебу в школе. Про учебу в школе, про кружки это может быть, да? То есть, если мы, ну, давайте сейчас скажем, ребенок у нас там 13-14 лет, да, такие постарше уже детки, чтобы не пугать вас. Если мы контролируем, сделал он домашнее задание, не сделал, да, то есть мы каждый день, так, давай, неси дневник, покажи, что ты сделал, что ты не сделал, ты собрал рюкзак, ты не собрал рюкзак, то есть мы берем на себя вот эту вот ответственность, мы решаем за ребенка все его задачи, то он не чувствует, что этот процесс вообще к нему имеет какое-то отношение. Школа становится проблемой, не его ответственностью, да, а его проблемой. Потому что придет мама, придет папа и начнут выносить мозги. И его задача, она не в том, чтобы собрать рюкзак, она в том, чтобы не попасть под горячую руку родителям. Как мне сделать так, чтобы родители меня не напрягали? Да? Это его основная задача. Не как сделать так, чтобы у меня были сделаны домашние задания. То есть, чем больше мы проявляем давление, скажем так, на ребенка, тем меньше у него будет желание что-то делать. И опять же, да, мы можем это видеть на примере, что ребенок, например, в школе он не проявляет там никакой никакого желания учиться. При этом на каком-нибудь кружке, особенно если нам неинтересно, да, вот, если мы его туда, в этот кружок, не толкаем, там он прям выкладывается по полной программе. Есть такие среди вас примеры, когда ребенок в школе или там кружок, который вы хотите, ему нужно напоминать по 15 раз, его нужно отвезти, привезти и так далее. А есть у него какой-то свой интерес, да, в который он вкладывается, всегда приходит вовремя и делает все, что там надо. Поставьте плюсик, кто знаком с такой ситуацией. То есть, первый очень важный момент, спасибо. Первый очень важный момент, нужно понимать, что мы своим давлением мы создаем антимотивацию. Okay? Опять же, мы этого не замечаем зачастую. Почему? Потому что в моменте это работает. То есть, когда я надавил, я получил результат. В краткосрочной перспективе я получил результат. Поэтому мне кажется, что если я буду дальше давить, то все будет замечательно. По факту, наоборот, мы отбиваем у ребенка желание. У меня был в классе, у меня был одноклассник. Я не помню, как его звали. Я слишком старый, видимо. Вот. Он очень хорошо рисовал. Ну, как мне кажется, я вообще не умею рисовать, да, поэтому мне кажется, что он хорошо рисовал. И я помню, что, я не знаю, пятый, шестой класс был, ну, достаточно такой в молодом возрасте. Я как-то на перемене его спросил. Говорю, что о, ты так классно рисуешь, ты, наверное, в художественную школу ходишь. И он мне говорит, ну, он немножко странноватый такой парень был. И он мне говорит, нет, я не хожу в художественную школу, потому что я люблю рисовать. И я ему говорю, ну, я понял, что ты любишь рисовать, я поэтому и спрашиваю. То есть, ну, ты, наверное, как-то развиваешь этот навык, ходишь в художественную школу. Он мне говорит, нет, я люблю рисовать, и поэтому я не хожу в художественную школу. Ну, я подумал, что он, как бы, ну, дурачок, наверное, и оставил его в покое. В гораздо более зрелом возрасте я понял, что дурачок, видимо, был не он. То есть, действительно, когда мы начинаем давить на ребенка, мы отбиваем у него желание, чем бы то ни было заниматься. Да? Школа, кстати, в принципе, вся система школьная, это вот такой самый яркий пример, может быть, этой идеи. Да? Потому что дети, как мы с вами говорили сегодня, маленькие дети, ну, особенно до интернет-поколения, вот если мы даже вот но ну, я предполагаю, что это основная масса более-менее мои ровесники. Первый класс мы все шли с диким желанием, да, потому что школа представлялась чем-то очень-очень прикольным. Потому что на самом деле, чего хочет ребенок маленький? Ребенок хочет все знать и все уметь. Родителей невозможно до бесконечности задавать им вопросы. А вот школа, она даст нам ответы на все вопросы. Да? И вот дети идут с таким желанием, они приходят в школу, проходят несколько дней, несколько месяцев, может быть, несколько лет, да, но сегодня, я думаю, это еще быстрее, и дети уже не хотят учиться. Выходят из школы, основная масса выходит с диким нежеланием учебы. У некоторых нет выбора, они продолжают, да, но желание учиться школа достаточно сильно отбивает. Почему так происходит? Потому что школа – это система. Школа, как бы, ну, там нет времени, возможности подстраиваться под каждого ученика, под его настроение. Сегодня он хочет учиться, завтра он не хочет. Соответственно, школа оказывает определенное давление, и она, ну, естественным образом отбивает желание учиться. Мы, как родители, зачастую чувствуем, что мы продолжение, да, такая удлиненная рука школы. То есть мало того, что ребенка в школе прессуют по поводу учебы. Мы еще дома, как бы, да, давайте мы тоже, да, сделал уроки, почему не сделал уроки? Окей, хорошо, так, это всего лишь был один из примеров. Значит, первый момент – давление, окей? Когда мы создаем на ребенка давление, соответственно, мы приводим к тому, что у ребенка не будет особо много мотивации, да, то есть мы убиваем ту мотивацию, которая есть. Второй момент, он похож, он, в принципе, очень близок, да, это ответственность. Когда мы берем на себя ответственность, да, то есть когда я контролирую ребенка, то я на самом деле что говорю другими словами, что если уроки не сделаны, это чья проблема? Это моя проблема. Да? То есть я сам беру на себя эту ответственность. Есть, знаете, родители там, жалуются на то, что дети плохо едят, например. Окей? Как это происходит? Ну вот ребенок здоровый, если у него нет каких-то серьезных отклонений, он вполне, вполне, Я сейчас открыл вам страшную тайну, да, ребенок, я не знаю, ну, как минимум с 2 лет, а то и гораздо раньше, вполне может понять, когда и сколько ему нужно есть. И если мы его не покормим, если мы его не заставим съесть еду, да, то он сам разберется, то есть он не останется голодным, он не знаю, не доведет себя до дистрофии или что-нибудь в таком духе. Ведь дети там в интернатах, например, как-то справляются, и там никто за ними не бегает с ложечкой. Несмотря на это, все в порядке. Ну, насколько может быть в порядке. Почему? Как мы берем естественный такой процесс, да, это не какая-то учеба в школе или уборка комнаты. Еда – это естественный процесс, голод – это естественное ощущение. Любой ребенок, кроме там единиц, у которых есть действительно медицинские проблемы, понимает, когда, сколько ему надо есть. Да? И при этом у нас есть огромное количество родителей, которые жалуются на то, что мой ребенок ничего не хочет есть. Как это может быть? Это наша, как бы, наша заслуга. Да? То есть, когда мы заставляем ребенка есть, когда мы на него оказываем давление, когда мы создаем из этого целую историю, это то, что получается. Да? То есть ребенок переложил на нас ответственность. Он, в принципе, он может быть, да, что где-то там 10 годам он действительно не знает, когда он хочет есть или когда он не хочет есть. Потому что он не привык вообще ориентироваться на свои ощущения. Когда я ем, когда мама сказала. Сколько ем, столько, сколько мама сказала. Да? Вот если маме показалось, что я наелся, то я наелся. А если нет, то меня заставят доесть, даже если я уже сыт. То есть наше давление, оно не просто не помогает, оно очень сильно мешает. Окей, давление, мы сказали, ответственность, да? Нам не нужно брать на себя ответственность за многие вещи, за которые мы берем. Школа, да, можно, по секрету вам расскажу, можно там давление отпустить. На ребенка в школе достаточно давят. Если он не будет делать домашнее задание 1, 2, 3, 10 дней, окей, ему вставят пилюлю в школе, и он начнет его делать без того, чтобы вы это делали. Я понимаю, что в это трудно поверить. Те, кто привыкли это контролировать, да, им кажется, что если я оставлю ребенка в покое, не буду контролировать, стоять над ним с плеткой, то он вообще не будет учиться. Но это не так работает. Школа умеет мотивировать. И это я вам говорю как человек, который работал в этой системе очень-очень много лет. Да? Я работал директором школы-интерната, где не было родителей. Они, ну, в смысле, не было, они были просто далеко. Школа-интернат в Израиле находится, да, родители у нас были, значит, соответственно, там Украина, Россия, Беларусь. Вот. И вы знаете, делали домашние задания и школу заканчивали. С какими-то там оценками заканчивали. Основная масса заканчивала, ну, в среднем не хуже, чем в обычной школе, где есть родители, которые этот вопрос контролируют. Верится с трудом, но это так. Давайте, окей, еще один очень важный момент. То есть посмотрим на эту же ситуацию с другой стороны. Как вообще мы, в принципе, пытаемся мотивировать? У нас есть... Ну, у нас, я не знаю, у кого у нас, да, но, в принципе, есть какой-то вот такой миф, в который многие очень люди верят, что логика, да, она вот работает. То есть у многих родителей есть ощущение, что если... Сейчас, секундочку, я отвечу, попробую ответить на этот вопрос и вернусь к логике. Как включить ответственность ребенка за свое поведение? В том-то и фишка, что включить ответственность невозможно. Окей? Потому что это ответственность, это то, что ребенок берет сам. Я не могу сделать ребенка ответственным. Я не могу воспитать ребенка ответственным. Для того, чтобы ребенок включил ответственность за свое поведение, мне нужно, во-первых, выключить свою ответственность. Окей? В первую очередь. Это больше к дисциплине уже относится, да? Но я в двух словах все-таки скажу. Во-первых, выключить свою ответственность. Okay. И после этого ребенок пойдет вниз, да, это будет. То есть какой-то провал будет. Если я выключу ответственность там, за учебу, то сначала он съедет по учебе. Если за еду, то сначала он перестанет питаться нормально. Да? Но это не свободное падение. То есть пройдет день, два, неделя, другая, и ребенок включит эту ответственность сам самостоятельно. Okay? Если мы думаем, что наш ребенок... Он как бы там, я не знаю, ну, уборка, там, порядок в доме, да? Мы действительно думаем, что с нашим ребенком настолько все не так, что вот ему нравится жить в бардаке? Ну, действительно мы думаем про нашего ребенка так? Мы действительно думаем, что наш ребенок не понимает важность учебы в школе? Да, он ее не понимает так, как мы, но он ее понимает по-своему. Ему приятно как бы воевать с учителями и так далее? Нет, просто поскольку... Мы контролируем этот процесс, да, мы снимаем ответственность с ребенка, поэтому он может вести себя безответственно. И есть такие, ну, такие детишки, да, особенно у мальчиков часто встречаются, которые и в 40 лет этой ответственности нет. Они все еще живут с родителями, да, с мамой обычно. У меня есть такие вот ученики, да, которым, ну, там, они почти мои ровесники, под 40 лет, они живут с мамой, носят шорты и носки с сандалиями, да, все у них в порядке. И, значит, мама за них все еще все решает, да, они такие вот, ну, они хорошие, они кушают хорошо. Для того, чтобы ребенок включил свою ответственность, нам нужно, во-первых, свою ответственность выключить. Я не знаю, у нас, по идее, будет урок про дисциплину, мы там поговорим о том, что нам, да, нужно контролировать, что нет. Ну, давайте, если в двух словах, если мы сильно боимся, что ребенок там запустит все на свете, нам нужно как минимум переключить свой фокус внимания с процесса на результат. Да? То есть мы зачастую контролируем процесс. Да? Ты сделал уроки? Нет. Ты сделал уроки? Нет. Ты сделал уроки? Нет. Садись. Уже поздно. Сейчас скоро надо будет идти спать, сядь за уроки. Да? То есть мы контролируем сам процесс. Вместо того, чтобы делать контрольные точки. Например, я говорю ребенку, да, с сегодняшнего дня и далее, до 8 часов вечера уроки должны быть сделаны. Окей? И до 8 вечера я его не трогаю. 8 часов вечера у него спрашиваю, сделал уроки, не сделал. И вот тогда я ему выписываю ту самую пилюлю, которую вы ему собирались выписывать целый вечер. Окей? Неважно, в чем именно она заключается. Если отпустить, может скатиться морально и попасть в беду, не поздно будет. Меня это уводит немножко в сторону, но я не могу не ответить. Я надеюсь, что это будет полезно для всем, для всех. Смотрите, очень важно понимать, что контроль, который мы, вот мы контролируем своего ребенка, да, и во избежание того, чтобы он морально не скатился и не попал в беду, да, прекрасно. Но давайте посмотрим правде в глаза. Рано или поздно наш контроль прекратится. Например, нашему ребенку 13 лет, мы его контролируем. Нашему ребенку 14 лет, мы его контролируем. Нашему ребенку 15 лет, мы его со скандалом контролируем. В 16 мы тоже сможем его контролировать. В 17 мы тоже сможем его контролировать. То есть, если сегодня я могу его заставить там, сделать что-то, неважно, что конкретно вы имеете в виду под морально, да, там, не курить, например. Если я могу его в 16 его заставить не курить, в 18 я тоже смогу. Нет, то есть я все равно приду к тому моменту, когда ребенок ну, когда я не смогу его контролировать. Или когда он, ну, просто не будет меня слушать, да, и будет делать все равно то, что он хочет. Так зачем мне ждать до 18 условных, когда у него нет вообще никакого навыка самоконтроля, и 18 лет, когда он, ну, поймет, что, в принципе, я не могу управлять его жизнью, да, и скажет мне, знаешь, дорогой родитель, иди занимайся своими делами, а я без тебя как-нибудь решу, да, и перед ним будет действительно очень сложные, опасные, чрезвычайные такие вот соблазны. Если я могу сделать то же самое в 10 лет, когда его ошибки не такие большие. Давайте на примере вам приведу, да. У меня там ребенок залез на заборчик, да. Знаете, дети любят залезть на заборчик и идти по нему. Окей, заборчик полметра высотой. Я могу, как многие родители это сделают, да, сказать ему, ой, быстро спрыгивать там, 7-летний ребенок, скажем, да, быстро давай снимем его, потому что он может оттуда упасть и разбить колено. Может? Может. Окей, если я ему, значит, его с этого заборчика сниму, окей, то в 15 лет, я не знаю, он захочет залезть, посидеть где-нибудь на перилах на четвертом этаже. И я уже не смогу его снять. А если я ему в 7 лет позволю идти по этому бордюрчику, он, ну, условно, да, с него упадет и разобьет коленку. Окей? Предположим, такую вот ужасную вещь. Извиняюсь за крамолу. Он упадет и разобьет коленку. То он будет аккуратным на всю оставшуюся жизнь. Вот разбитая коленка его научит в миллион раз сильнее, чем все слова мира, которые я ему скажу. Чем все мои объяснения о том, что не лезь, ты можешь упасть и так далее. Моя задача, да, как родителя, моя задача как родителя не уберечь ребенка от ошибок. Нет. Не дать ему там споткнуться, не дать ему сделать какую-то неправильную вещь. Не это моя задача. Моя задача, а самая главная задача воспитания – вырастить самостоятельного человека. Как можно вырастить самостоятельного человека, если я не могу, не даю ему быть самостоятельным, ну, везде, где он может пораниться, да? Понятно, у этого есть границы, да? Я не даю 5-летнему ребенку выбегать на дорогу. Окей, понятно. Это нет. Но ситуации, которые там, я не знаю, ситуации, которых это не настолько критично, я дам ему эту возможность, да? Я предпочитаю в третьем классе не контролировать ребенка с его уроками, он не будет делать домашку, потом ему там в школе или в хедере ему прилетит за это, окей, он поймет, так делать не надо, и начнет, и у него появится ответственность, да? Помните, почему мы что-то делаем, что-то не делаем? Страдания, удовольствие и так далее. Если же я этого не сделаю, окей, хорошо, я заставлю его учиться, я буду его контролировать, чтобы, не дай бог, у него там не было там двоек. Но он в 11 классе бросит школу, да, или в 12, или поступит в институт, ну, или поступит и бросит на втором курсе. И там я ничего уже не смогу сделать. То есть вот этот вот вопрос, когда я потеряю контроль, ему надо будет его взять за себя, он все равно рано или поздно наступит. Ну, или, не дай бог, не наступит. Да? То есть, если вы собираетесь этого ребенка до 60 лет как бы контролировать, окей, это не совсем то, о чем мы здесь говорим. Навык самоконтроля – это через совесть. Нет, навык самоконтроля это когда мы даем человеку возможность самому выбирать, окей, и он начинает ориентироваться в этом мире. Все время, пока мы ориентируем его, да, то есть человек, который ездит по Вейзу, скорее всего, город не узнает, да, не запомнит. Для того, чтобы как бы чему-то научиться, нам нужно делать определенные ошибки. Когда мы оберегаем ребенка, чтобы он не делал ошибки, соответственно, у нас ничего не получается. Так, друзья, я немножко в сторону ушел. Я думаю, что все это как бы в рамках понимания о том, как работает мотивация, это очень полезно и правильно, но это не совсем то, что я запланировал. Хорошо, давайте подведем черту, потому что у нас 10 минут осталось. Значит, чем больше мы контролируем ребенка, тем меньше он будет самостоятельным. Окей? Более того, чем меньше наш ребенок будет ошибаться, тем меньше он будет как бы, ну, тоже самостоятельным. Да? Мы учимся на ошибках, а не на том, что у нас правильно получается. Поэтому наша задача дать возможность ребенку ошибиться как можно раньше и как можно безболезненнее. Чем позже мы ему даем эту свободу, да, тем больнее будет, то есть это уже не коленку разбить, да, это перелом. Мы этого не хотим. Ну и важно помнить, что рано или поздно этот момент всегда наступит. Да? Мы не сможем его контролировать всю жизнь. Хорошо, друзья, значит, давайте подумаем дальше. Это мы говорили о том, как мы демотивируем детей. Да? И еще, кстати, вот такой очень важный момент. Зачастую мы забираем у детей мотивацию путем того, что мы не даем им проявлять инициативу. Мы хотим, чтобы ребенок был инициативный, да, но мы хотим, чтобы он был инициативный там, где мы хотим. Вот чтобы он инициативно пришел и сказал: хочу хорошо учиться, да, научите меня готовить, буду помогать по дому, научите меня, как правильно гладить и складывать вещи. А когда ребенок проявляет инициативу где-то в другом месте, да, то, что нам не нравится, мы эту инициативу пресекаем. Окей? Но нужно понимать, что инициатива – это инициатива. Если мы ее будем пресекать там, где нам это не нравится, то она не будет проявляться и там, где нам это нравится. И наоборот, если мы как бы поддерживаем ребенка, даже он делает там, я не знаю, он решил устроить соревнования по киданию шариков с водой в соседское окно, да, это не значит, что мы должны с ним соглашаться. Но мы можем, например, ему сказать: вау, прикольная идея, да, ну, соседу может не понравиться, поэтому давай лучше будем не в окно, например, кидать, да, а в стенку. Но то, что ты вот это придумал, да, собрал там других детей, устроил соревнования, это очень здорово. То есть поддерживать это не обязательно соглашаться. Можно поддержать человека, даже если я с ним абсолютно не согласен. Поддерживать и соглашаться не одно и то же. Нам зачастую в подростковом возрасте нам нужно детей поддерживать, да, это очень-очень важно. Они в этом возрасте делают очень много всяких глупостей, у них очень много всяких плохих идей, да, и наша задача в этом возрасте дать им поддержку. Не обязательно с ними соглашаться, но поддержку нам очень важно давать, да, это зачастую вызывает у нас такое противоречие, как я его поддержу, если я не согласен с тем, что он делает. Окей, я могу его поддержать и сказать, что вместе с этим я не согласен. Но я понимаю, почему он это хочет. Я понимаю, почему это ему интересно, да, но я считаю, что так делать не надо. То есть поддержка в этом возрасте, она очень важна. А, логика, вот я вспомнил. Я хотел с вами поговорить про логику. Значит, у нас есть некий миф такой, да, что логика, она вот решает. Если я объясню своему ребенку, почему важно учиться, как важно учиться, то он будет учиться. Если я ему объясню, почему надо чистить зубы, то он будет чистить зубы и так далее. И мы находим себя в такой ситуации, опять же, поставьте плюсики, когда кому это знакомо, да, когда мы в 100-500 раз повторяем ребенку одно и то же. Лекцию о том, почему важно учиться, да, иначе он станет дворником. Лекцию о том, почему важно чистить зубы, почему нельзя прыгать с крыши и так далее и тому подобное. Okay? Есть у нас такое некое ощущение, да, что вот мы ему расскажем и пойдет. Вот, я вижу вот это вот нет, это крик души. Нет, эмоции решают. Да, абсолютно верно. Наши дети, они с одной стороны разумные существа, но они разумные точно так же, как мы. И мы с вами, дорогие мои, как бы страшно не было это, да, но в основном эмоции решают, а не логика решает. Знаете, что, ну, если среди нас есть экономисты, ну, в принципе, любые гуманитарии проходят курс по экономике, да, по микроэкономике, макроэкономике. В основе экономики лежит идея, в основе экономической теории лежит идея, что индивидуум делает наиболее правильный выбор наиболее выгодный, наверное, выбор в рамках той информации, которую он обладает, да? Вот. И вот эту теорию ее доктор Даниэль Канеман, израильско-американский психолог, опроверг и получил за нее Нобелевскую премию по экономике, да? Психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике, доктор Канеман и доктор забыл, Амос Тверски. Да. Окей. Они опровергли эту теорию, доказав, что человек выбирает делать свои выборы эмоционально, а не рационально. Да? Что это значит? Что мы идем на поводу своих эмоций и так далее? Не совсем так. Да? Но нужно понимать, что мы в основном мы делаем то, что нам нравится, а не то, что мы считаем правильным. Под то, что нам нравится, мы подгоняем теорию, почему это правильно. Да? Вот. Но в основном мы действуем, мы выбираем те действия, которые мы считаем, которые как бы нам эмоционально приятны. Да? Опять же, помним вот этот вот... Уже поздно, я начинаю заговариваться. Что приятно, да, и избегание страданий, это тоже как бы о том, что приятно, просто это другой полюс. Соответственно, да, мы все там каким-то образом ходим на работу, более-менее, да. Почему? Потому что иначе будут очень большие страдания. Не потому, что мы считаем это правильным, не потому, что это вклад в общество, не потому, что человек без работы деградирует и всякие остальные другие лозунги. Окей? А потому, что нам это неприятно. Ну, не работа, а что будет, если мы не будем работать. А если бы у нас появились свободные деньги, то вполне вероятно, мы бы перестали работать, ну или во всяком случае заниматься той работой, которую мы делаем. Окей, мы убираем у себя дома, потому что нам или приятно, что убрано, или неприятно, когда не убрано, а не потому, что это правильно, это гигиена и так далее и тому подобное. Окей, мы, естественно, подгоняем вот то, что нам приятно, неприятно, мы подгоняем там логическую базу. И когда мы приходим к детям и начинаем им выдавать вот эту вот логическую базу, да, нам нужно понимать несколько моментов. Первый момент статистика. Статистика говорит следующую вещь. Если я своему чаду уже 20, 50, 100 раз говорил одно и то же, и это не сработало, угадайте, что будет на 101 раз? Правильно, все угадали, не сработает. Да? То есть, если я вот говорил это уже еще раз, еще раз, а мы еще иногда, знаете, как делаем? Родители делают так. Мало то, что мы говорим, мы даже говорим, я тебе уже 100 раз говорил. Ну, если ты уже 100 раз говорил, и это не сработало, то как бы очень странно ожидать, что на 101 раз сработает. Это, по-моему, кстати, определение Эйнштейна сумасшествия, да? Что сумасшедший – это тот, кто делает одно и то же действие, а и ожидает другой результат. Так что, по мнению Эйнштейна, у многих родителей проблемы. То есть повторять по 100 раз точно не надо, да, но нам нужно понять, что если мы хотим, чтобы наш ребенок что-то делал, да, чтобы ему что-то нравилось, нам нужно в первую очередь побеспокоиться о том, чтобы у него были приятные ощущения от этого действия. Не негативные, а приятные. Не объяснить ему, как все плохо, да, а дать ему приятное ощущение. Только если мы, например, уборка, если мы каждый вечер устраиваем ему вынос мозга по поводу уборки, то какие у него будут ощущения от уборки? Неприятные. Наша задача сделать их приятными. Как мы можем это сделать? Та-дам! Есть волшебное слово, которое я упоминал, по-моему, во всех лекциях, которые давал до сих пор на Толдот и Шурон. Какой у нас самый главный инструмент? Правильно, похвала. Окей, ребенок, мы попросили ребенка убрать в комнате, он за 2 часа убрал один носок, передвинул на 2 сантиметра, мы можем прийти и начать на него возмущаться, что он не сделал то, что мы попросили, да? А можем его похвалить за то, что он сделал, передвинул носочек. Окей? И если мы ведем себя таким образом, то есть та тема, которую нам очень важно, чтобы ребенок там замотивировался, окей? То, что нам нужно сделать, это дать ребенку удовольствие, относящееся к этой теме. Если наш ребенок, мы хотим, чтобы он лучше учился, то наша задача хвалить его каждый раз, когда он посмотрел в сторону учебника. Да? Я утрирую, но мы же пытаемся сейчас замотивировать того, кого не учится. Если бы он учился и приносил хорошие оценки, у нас бы не было проблем. Нам нужно его хвалить, когда хвалить вроде как не за что. Окей? Значит, мы найдем, за что его хвалить, с лупой будем искать. Мы будем его хвалить за то, что он дошел до школы. А? Вот. Взял прям герой такой, дошел до школы. Да, он там курил в туалете во время уроков, а потом разбил стекло, мы за это его хвалить не будем, ну и ругать особо тоже. Да? Вот за то, что он пришел в школу, мы его похвалим. То есть, когда мы создаем у ребенка приятные ощущения по поводу того, что он делает, по тому поводу, который мы хотим, и это, и только это может его мотивировать. Точно так же, как это мотивирует нас. Окей? Мы занимаемся тем, что нам нравится. Наше хобби, да, представьте каждый про себя. Наше хобби это, как правило, то, что у нас хорошо получается. А не то, что важно, не то, что полезно, не то, что нужно, а то, что у нас хорошо получается. Чем лучше у нас что-то получается, то есть, когда у нас получается, мы точно получаем хорошие эмоции, да, мы продолжаем это делать. Если у нас что-то не получается, то мы достаточно быстро это забрасываем. Потому что эмоции – это то, что дает нам энергию. Да? То есть, ну, это, в принципе, смысл эмоций. Эмоция дает нам энергию. Поэтому, дорогие друзья, если мы хотим замотивировать нашего ребенка, давайте постараемся ему давать как можно меньше негативных эмоций. Знаю, что сложно, держитесь. И как можно больше позитивных эмоций, даже если на первый взгляд вообще как бы неоткуда их взять. Если после урока у вас будут вопросы, меня можно найти в социальных сетях, задать мне или через Толдот. Буду рад помочь. Всем огромное спасибо за внимание, за то, что в такое время уделили время. Большое спасибо Толдоту за то, что организовали. Все, всем хорошего вечера. Надеюсь, что это было полезно.